Радиомаяк.ру представляет. Объект 22.
Это «Объект-22» и «Научные бои».
Научные бои.
Действительно, «Научные бои», третий сезон, наш совместный проект радиостанции «Маяк» и Политехнического музея. Я Евгений Стаховский. «Научные бои» — это состязание молодых ученых. Первые бои прошли летом 2013 года, и к этому дню в них приняли участие десятки молодых ученых. Третий сезон, вот мы уже продолжаем в эфире «Маяка», и после первых двух сезонов решили замахнуться на звание абсолютного такого чемпиона и последовательно дойдем до финала. Сегодня 14-й бои третьего сезона, 46-й бои в эфире в общей сложности. И вот главные действующие лица. Это Юлия Кузнецова, геоморфолог, научный сотрудник географического факультета МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова. Здравствуйте, Юля.
Добрый вечер.
И Виолетта Шанина, инженер-геолог, научный сотрудник геологического факультета того же МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова. Здравствуйте, Виолетта.
Здравствуйте.
Да. Ну, для тех, кто, а я не сомневаюсь, что такие есть, совершенно точно, я уверен, те, кто следит последовательно за этим, скажем откровенно, сомнительным мероприятием, понятно, что старые знакомые, в хорошем смысле слова, здесь уже появились. Это значит, что вот такие предварительные бои третьего сезона закончились, и... Ну, поскольку мы тут наукой вроде как занимаемся, то позволяем себе периодически любые вольности. И будь мы в каком-нибудь приличном спорте, мы бы говорили бы уже там об 1/8 финала, там 1/16, ну, в общем, какие-то нормальные цифры. У нас какая-то 1/13 финала получилась, честно говоря. Я долго высчитывал, но это вот единственная более-менее прилично звучащая дробь, которая у меня получилась. А там уж как пойдет. Там уж посмотрим. Тема сегодняшних боев — геология и рельеф. Что-то есть похожее в двух этих словах, но, видимо, речь пойдет о каких-то разных моментах. Для того, чтобы выявить победителя, мы традиционно используем методы народного голосования. Во-первых, официальное сообщество радиостанции «Маяк» ВКонтакте. Ходите, присоединяйтесь, там прямо на главной странице уже два имени, простой вопрос, кто вам понравился больше, кто показался более убедительным, даже не то, что чья тема интересней, да, потому что, ну, сложно, у каждого свой вкус, что называется, а кто, по вашему мнению, рассказал понятнее и кого, может быть, из, в данном случае, сегодня девушек, хотелось бы услышать еще, потому что победитель, естественно, переходит уже и в следующий тур этого нашего финала. И смс-портал, короткий номер 5533. Вот сейчас о нем подробнее. Сначала определим, кто будет первым сегодня, кто вторым. Генератор случайных чисел вам хорошо известный. От единицы до 100, любое число. Пожалуйста.
51.
7. 19, Виолетта. Это значит, что вы выступаете сегодня первой, а вы, Юлия, соответственно, вторая. И это значит, что если, это я обращаюсь уже к нашим слушателям, вам больше понравится выступление Виолетты, инженера-геолога, то на короткий номер 5533 присылайте сообщение М1. Одна буква, одна цифра. Если вы будете голосовать за Юлию Кузнецову, геоморфолога, она выступает вторая, соответственно, М2. На тот же номер 5533. Мне кажется, я все сказал, что должен был. И если у вас нет ко мне вопросов, то мы можем, наверное, начинать. Тема у нас сегодня геология и рельеф. Понять не имею, кто о чем будет рассказывать. Для меня этот финал такие же сюрпризы, но тем интереснее. Эта интрига сохраняется. Вы готовы, Виолетта?
Да. Пробуем.
Научные бои.
Пожалуйста.
Геология — это наука о строении Земли, об истории ее развития. В геологии очень важен принцип актуализма, то есть Считается, что геологические процессы, которые сейчас происходят на нашей Земле, они также происходили и раньше. То есть даже 4 миллиона лет назад, даже 6 миллионов лет назад, когда не только людей, еще даже обезьян не было на нашей планете, все так же извергались вулканы, также бурные горные потоки прорезали себе глубокие русла. И этот принцип можно сформулировать так, как настоящее — это ключ к прошлому. Но на самом деле можно сказать и наоборот, что прошлое очень часто становится ключом к настоящему. На Камчатке была такая интересная история. Она даже чем-то напоминает легенду, которую можно сформулировать как «девушка и вулкан». В Москве училась девушка, училась в МГУ. Она решила изучать вулканы. Приехала такая девушка на Камчатку, такая счастливая, довольная, попала на ключевскую группу вулканов. Но ей сказали: «Извини, все вулканы уже разобрали. Все активные вулканы, интересные, которые часто извергаются, которые у всех на слуху, уже все изучают. Мы можем тебе выделить вот этот вулканчик. У него, правда, даже названия нет, потому что он никогда ни при каких в историческое время не извергался, поэтому о нем никто ничего не знает. Вот ты изучай». Но девушка решила познакомиться поближе с этим маленьким вулканом. Так его и назвали — Безымянный вулкан. Это было в 54 году. И вот девушка с молотком внимательно обошла весь вулкан, зарисовала его со всех сторон, узнала о его породах, все внимательно записала и поехала в Москву обрабатывать результаты. И что бы вы думали? Этот вулкан, он, когда он уехал, он стал скучать, и вдруг как устроил грандиозное катастрофическое извержение, чтобы призвать ее назад. Он так соскучился. В результате 30 марта 1956 года произошло катастрофическое извержение Безымянного вулкана. И сразу он уменьшилась его высота на 200 метров, и образовался кратер глубиной 700 метров. Представляете? То есть был себе такой, такая горка незаметная, и вдруг раз, такой активный вулкан. Съехались все ученые со всего мира, все такие известные вулканологи с мировым именем, но никто не может ничего сказать, потому что никто не знает, каким он был до этого извержения. Никто не знает. И все говорят: что же делать? И тут все вспомнили про Генриетту. Конечно же, она прилетела скорее, показывает. А вот смотрите, у него вот такая сторона была, а вот этого сейчас как раз-таки нету. А теперь растет новый купол, который будет постепенно закрывать вот нашу эту образовавшуюся рану на Земле. В результате такое катастрофическое извержение Безымянного вулкана теперь даже как отдельное название. Его так оставили — Безымянным вулканом. Но часто вспоминает и вулкан, и эту девушку, и 30 марта сейчас все празднуют как день вулканолога. Но и сейчас происходит извержение вулкана все время. Надо отметить, что за последнюю неделю произошло примерно 40 извержений. Да, это в Мексике, в Коста-Рике, понятно, в Индонезии. Там вулкан Синабонг, в результате его извержения погибло 7 человек. Но это довольно-таки последнее время. При извержениях вулканов уже редко гибнут люди, потому что всех предупреждают заранее и стараются ограничить зону доступа, но все равно это случается. Это же наша активная Земля, она все время развивается, живет. Иногда она делает какие-то активные такие движения, которыми, получается, сбрасывает немножко людей с себя. И можно отметить, что раньше, где-то в 20 веке, за год регистрировали 35 извержений. Представляете, сейчас за неделю уже 40. Но, казалось бы, что нас ждет, да? Что уже будет дальше? Может, там уже каждый день будет по 40 извержений, да? Никто же не знает. Но у нас сейчас происходит то, что у нас настоящий ключ к будущему, потому что сейчас мы просто активнее намного следим за всем. Мы следим друг за другом, каждый выкладывает в социальные сети, в Инстаграм, все, что он думает про себя, как он сегодня пробежал в парке, как он сегодня проплыл в пруду. И то же самое происходит с вулканами. Стоит где-то начаться извержению, как сразу же весь Инстаграм все ближайшие жители бегут смотреть на вулкан, фотографировать его, потому что это безумно красиво, и выкладывать. В результате мы за одну буквально минуту можем узнать про все извержения, если мы будем смотреть, вот интересоваться именно этой темой.
Нормальными инстаграмами. Надо подписаться на такие правильные инстаграмы, и все будет понятно.
Ну да, это тоже в том числе.
Да. У нас 5 минут истекли, поэтому я позволил себе врезаться в ваш волшебный монолог. У меня 2500 вопросов. Значит, первый. Поскольку мы сегодня говорим о науке, которой вы занимаетесь конкретно, а в вашем случае это геология.
Да.
Вообще у нормального среднестатистического человека даже, бог с ним. Геология — это, знаете, это про камни. Вот он ходит,
правильно.
Вот он собирает камни, и тут вдруг у вас какие-то извержения вулканов понеслись. Как это вообще связано все?
Камни, что такое камни? Представляете, как они образуются? Вот это когда вылетает лава такая расплавленная из вулкана, и она застывает в воздухе, образуются одни камни, такие пористые, как шлаки, как пемза, которые, которые все любят пятки себе тереть, они и при извержениях образуются. Или когда, это газонасыщенные, когда лава очень. А когда наоборот, в ней газов очень мало, то происходит такое плавное, медленное излияние, образуются такие более плотные, прочные породы, на которых можно уже спокойно гулять, все строить.
И делать фоточки в Инстаграм.
Да.
А как, хорошо, допустим. А откуда берутся камни там, где нет извержения вулкана?
Да, еще очень много, у нас, еще образуются осадочные породы. Это вот сейчас у нас, например, в морях происходит осаждение. Вот весь планктон, который там плавает, все ракушки, они постепенно оседают, накапливаются, между собой уплотняются, так образуются осадочные породы, известняки. Потом у нас есть илистые отложения в реках. Вот этот ил тоже трамбуется с течением тысячи лет, превращается в такие плотные, спрессованные глины. Так что у нас все время.
Все в порядке. Да. Отсюда следующий тогда вопрос. Хорошо. Вы начали с того, что вы ходите, изучаете, 4 миллиона лет назад, что-то происходило, через 4 миллиона лет, возможно, что-то будет еще происходить. Но казалось бы, а еще не все изучено, если с точки зрения обывателя, одни и те же процессы все время происходят.
Нет, ни в коем случае. У нас же все время. У нас сейчас теория литосферных плит. Вы, наверное, слышали?
Конечно. Сегодня утром бабушка рассказывала.
Так вот, она на самом деле у нас только с 60-х годов-то развивается. Причем 1960-е годы. Понимаете, что это в истории даже нашего развития с вами, как долго люди живут на Земле, это очень мало. А это глобальная теория, которая сейчас объясняет строение. Но до сих пор не все понятно. И у нас просто все время наши методы, наши возможности, они увеличиваются как вглубь, так и вовне. То есть мы сейчас изучаем уже не только Землю, но и планеты Солнечной системы. Например, изучаем состав, строение и свойства лунных грунтов. Потом то же самое про Марс изучается, например, марсоходы. Да? Чтобы узнать, как они там будут себя вести, смогут ли они там ходить по этой поверхности, тоже надо изучать состав там грунтов. И часто выбирают аналоги на Земле, тоже на Камчатке выбрали, и там запускали марсоходы, чтобы посмотреть, получится ли у них ходить, и выбирали уже подходящие конструкции.
Получилось? Молодцы.
Да. И то же самое у нас, мы все глубже проникаем внутрь. То есть если мы раньше знали о строении минералов, это, например, кремний и кислород, кварц, получается, то мы сейчас узнаем все мельчайшие примеси. И мы уже более тонкие строения, получается. И то же самое, что у нас, помните, наноматериалы, наноразмерности, и мы уже переходим на наноразмер в наших камнях, как вы говорите, то есть в минералах, в грунтах. Мы смотрим уже вот эти структурные связи, как они влияют на свойства.
И так далее.
Да.
Да, понятно. А скажите, вы все время говорите, и мы изучаем, и мы ходим, и мы погружаемся, и мы извне. Что вообще все это значит? Как на пальцах, объясните мне, происходит процесс изучения? Это что надо сделать?
Ну, Мы же все изучаем. Мы, я говорю, это все, кто живет на Земле. Нет, Евгений, вы тоже изучаете.
Да?
Вы, благодаря, например, научным боям, вы вообще больше всех изучаете.
У меня память как решето. Все, вы ушли, и у меня все улетучилось.
Ну, будем надеяться, что не так. Хотя бы наши имена иногда всплывают, да?
Бывает.
Вот,
это в страшных снах.
Спасибо. Так вот, нет, на самом деле каждый человек изучает. Каждый изучает, просто каждому интересно что-то свое. Но мы же все пришли зачем на Землю?
Наконец-то! Сейчас нашелся человек, который даст главный ответ на главный вопрос человечества. Зачем мы все сюда пришли? Сейчас погромче все сделали. Виолетта.
Мы пришли узнать что-то новое.
Да вы что?
Да, мы пришли. Мы пришли, чтобы... Нам очень-очень повезло.
Да вы что?
Да. Ну, Земля, она такая прекрасная, она такая разная, такая удивительная. И мы живем в тот век, когда мы можем это увидеть. Представляете, вот мы сейчас можем с вами сесть на самолет и через 9 часов будем на Камчатке.
Так.
А вы понимаете, сколько требовалось в том же 17 веке, чтобы добраться до Камчатки?
Нормально, человеку в голову такое бы не пришло. Ну... Ссылали только всех, кто провинился.
Ну, просто мы сейчас можем увидеть весь мир. Мы можем его увидеть, почувствовать, потрогать. И мы должны... Мы должны это, ну, сказать всем за это спасибо и постараться узнать.
Ну, окей, скажем всем за это спасибо, да. В особенности в данном случае вам. Это Виолетта Шанина, инженер-геолог, научный сотрудник геологического факультета МГУ имени Ломоносова. Первое выступление в сегодняшних научных боях. Юлия, я к вам за помощью буквально. Ваш вопрос, коллеги.
У меня два вопроса, можно? Первый про Камчатку. Насколько я знаю, там несколько сотен вулканов, из них активных около 40 всего. Вот что про остальные известно? Есть ли какие-то вулканы, которые спали до сих пор, но какие-нибудь прогнозы, что
вот
они скоро присоединятся, да, к безымянному и станут чудом новым 21 века?
Да, но считается, что на самом деле не 40, там поменьше, там все-таки. Да. Вот. И, но на самом деле... Вулканы, они часто, например, вот, считаются действующими, даже если они извергались там в 17 веке, в 16, они все равно считаются действующими. Или поэтому то есть, есть такие вулканы, которые могут проснуться в любой момент. Для каждого есть период извержений, который прогнозируется. Вот. Поэтому вполне всегда можно. Но Камчатка тем уникальна, что всегда можно приехать и увидеть извержение вулкана. Какого-нибудь точно попадете. Там они все разные. И очень много живых, активных, поэтому нам повезло, что мы можем на нее поехать, что это наша страна, и это самое красивое место на Земле, которое всем надо увидеть.
Спасибо.
Второй вопрос.
Да. Еще да, вопрос. А какие сейчас максимальные сроки, за сколько можно предсказать извержение вулкана? Ну, то есть, например, дня не хватит, чтобы город эвакуировать, да, с подножия вулкана. А сколько реально есть времени у людей?
Ну, это очень по-разному. Потому что, например, в той же самой Японии совершенно недавно произошло извержение вулкана, при котором погибли десятки человек в сентябре 2014 года. Вот. Но, понимаете, казалось бы, что Япония такая развитая страна с точки зрения предсказания всех катастрофических событий. Но даже у них случаются такие извержения, которые не смогли предсказать. И сейчас мы только стоим на этом пути, пути предсказания извержений, поэтому и еще многие боятся предсказывать извержения, потому что если ты вдруг ошибся, а город эвакуировали, то у тебя начинаются большие проблемы, потому что лучше...
Потому что, вот все, на этом надо остановить, у тебя начинаются большие проблемы, да. Спасибо, Виолетта Шанина, инженер-геолог, вулканы вот эти все, безымянные, Генриетта. Покорила меня история, конечно. Спасибо, сейчас небольшая пауза и продолжим.
Объект 22. Объект 22. Научные бои.
14-е бои третьего сезона, 46-е бои в общей сложности в эфире. Виолетта Шанина уже доложила все по теме тем сегодняшних боев: геология и рельеф. Впереди выступление геоморфолога Юлии Кузнецовой. Предлагаю не затягивать, если вы готовы.
Научные бои.
Пожалуйста.
Добрый вечер еще раз. Я бы хотела начать с пары слов о своей любимой геоморфологии. Это наука о рельефе и о процессах, которые его создают и изменяют. Есть такой извечный спор, чьи мы вообще, мы географы или геологи, вот к вопросу о геологии и рельеф. Да? Даже на двух факультетах МГУ есть по своей кафедре геоморфологии. И вот смотрите, геологам очень важно знать о формах рельефа. Они помогают многие вещи понять, когда мы изучаем, геологи изучают отложения горной породы. Вот есть, например, какие-нибудь странные намешанные отложения, мы не можем понять, откуда они тут взялись. Потом смотрим вокруг, видим большое количество ледниковых форм и понимаем, что отложения ледниковые, это морены, и все сразу понятно становится. У географов, геоморфологов задача обратная. Мы изучаем рельеф, а геология для нас один из методов. Вот есть, например, у нас на севере целые серии огромные холмов странной формы. Начинаем копать там песок, изучаем этот песок и видим, что он ветром принесен. И понимаем, что это на самом деле древние дюны, которых сотни по берегам Ладожского озера. И когда-то в Межледниковье здесь, значит, была арена такая, вот образовывались дюны, да, как на современных берегах морей. А сейчас они под лесом сосновым. Но рельеф — это не только продукт свойств пород горных и отложений. Это еще и результат действия огромного количества разных внешних процессов и факторов. Рек, ледников, озер, морей, океанов, ветра и так далее. И поэтому одной геологии здесь очень мало, и здесь вступает в силу вся география мощная такая, да, с изучением атмосферных явлений, деятельности рек и так далее. И поэтому для меня, конечно, геоморфология — это география, но мы всегда работаем очень близко на стыке с геологами и понимаем, что мы друг другу очень сильно помогаем. Во многих, в том числе, практических задачах. Вот, например, строится какой-нибудь трубопровод. А мы знаем, что у нас в стране нефтепроводы, газопроводы в Сибири, в таких местах часто, где нормальные люди вообще не бывают, только геологи с географами. И вот геологи делают базовую съемку, чтобы понимать, где труба пройдет, а геоморфологи могут это корректировать, то есть понимать, что вот здесь, например, река сильно все размывает, и надо обойти это место, или склон отседает. Геоморфологи помогают в эксплуатации всех этих историй. Там где-нибудь гофрируется труба, и если продолжить в том же духе, будет разрыв, там экологическая катастрофа и все такое. А геоморфолог смотрит, понимает, что это оползневой склон, и нужно первым делом его закреплять. Вообще геоморфология помогает в очень многих задачах, связанных со строительством, таких реальных для людей важных, на уровне как отдельного склона, так и больших там городов и весей. Вот из таких ярких недавних примеров — Воробьёвы горы, и каждый геоморфолог туда придет на склон под смотровую площадку и скажет, что весь склон ползет, и там ничего нельзя тяжелого строить, иначе мы все в речке там окажемся. Соответственно, вместе с геологами мы уже можем изучать отложения, говорить об устойчивости склонов, да, какие-то критические нагрузки считать и так далее. В той же Камчатке всеми любимый пример. Над Петропавловском-Камчатским два вот этих больших вулкана, Авачинская сопка и Корякский, там лежат отложения, геология, все в порядке на склонах. Но если их подогреть снизу, вулканическая деятельность же идет, даже если извержения активного не происходит, может сойти лохар. Это так называется вулканогенный сель, грязекаменный поток мощнейший, который все на своем пути сносит. И вот куда он пойдет, что он снесет, до какого расстояния он продлится, это предмет геоморфологии. Те же самые мои любимые речные долины. Геоморфологи изучают, где пойма у реки, да, вот эта площадка, которая затапливается во время половодья паводков. Иногда помогают геологи найти внешнюю границу, когда на равнинах особенно пойма может так плавно переходить в междуречье, и мы изучаем уже отложения речные и смотрим, где на самом деле современное затопление возможно. А дальше решаем, строить что-то там или какие предпринимать защитные меры, чтобы не было катастрофы, как в Крымске снова, да? Плюс геоморфологи изучают весь бассейн, чтобы определять, с какой скоростью вода с этого бассейна доберется в русло. Ведь там ураган Катрина не весь вылился в Миссисипи, он на всем бассейне вылился. А в зависимости от склонов вода добежит либо быстро, либо не быстро. И будет либо размазанное такое половодье, паводок, либо будет катастрофа, и пол Нового Орлеана снесло, да, этой водой. И вот это объект изучения геоморфологии. Но вот всех этих примеров достаточно, чтобы увидеть, что с геологией мы очень близки, и это такие очень взаимосвязанные вещи. И вот вопросы, касающиеся прогнозирования всех опасных процессов, во многом завязаны на вот эти совместные работы. Я надеюсь, что здесь как раз очень большое будущее нас ждет.
Совместное. Пять минут, ну, почти истекли, 6 секунд у вас еще осталось, так что, ну, будем считать,
да,
будем считать, что уложились. Я, знаете, с чего бы начал? Собственно, раз уж вы закончили свою речь предсказаниями, да, вот этим вот предвидением каким-то, то, может быть, есть смысл попробовать развить эту тему. Тот вопрос, который вы задавали Виолетте, насколько, скажем, по вашим данным, в вашей области возможны предсказания, насколько они точны и так далее.
Ну вот смотрите, если говорить опять же про те же наводнения, да, про разные паводки, половодья, даже вот метеорологи, например, предсказали экстремальные осадки в Геленджике и в Крымске чуть ли не за 3 дня, да. А другой вопрос, что системы оповещения населения и расчеты для конкретных рек, куда что разольется, и защитные сооружения, все это, к сожалению, пока не очень хорошо работает. Но в целом, если мы знаем, что опасный процесс здесь имеет место быть вообще, то у нас есть несколько дней. Мы для многих рек это умеем делать. Для больших рек даже за гораздо более, ну, длительный срок.
Большие, да? Реки — это что, например?
Ну, для наших вот там
Волга, Енисей,
Притоки, да, все это для Лены известно, на какую территорию она там. Якутск же стоит на пойме тоже, да, во многом, потому что иначе слишком далеко от реки будет. А, и известно, на какую территорию может Лена разливаться. Плюс на вот больших сибирских реках там же очень многие наводнения связаны с заторами ледовыми. И они сначала образуются, это все мониторится очень быстро и хорошо, например, с помощью космических снимков. И, соответственно, объемы воды этой можно считать, и будет время на это. Главное, чтобы были возможности реализовывать. А мы многое уже умеем. Сейчас, скорее, больше вопросов стоит про небольшие реки, про небольшие наводнения, которые могут быть тоже очень такими экстремальными, вот на Черноморском побережье, но с ними сложнее. Поэтому вот
почему с ними сложнее?
Потому что, ну, обычно это вот на Черноморском побережье это горные речные долины, очень короткие склоны, очень сложно спрогнозировать отдельный конкретный ливень, который приведет к наводнению или к селю. Поэтому здесь очень, ну, нет пока таких точных методов мониторинга именно метеорологического, да, чтобы за достаточное время предсказывать. Ну и плюс, конечно, тут надо еще очень много работать с рельефом, да, со свойствами долин, чтобы мы понимали, где возможны такие процессы, где другие. И вот это конкретно, чем я сейчас занимаюсь.
К вопросу о методах. Да, вы упомянули космические, вот эти спутниковые все дела. Потом, видимо, что-то происходит на местности. Но чтобы вы были оба участника в таких равных условиях, то и вопросы я, в общем, задаю практически одинаковые. Как в вашем случае происходит вот этот процесс изучения? Ну, спутниковые снимки действительно понятно. А что называется на пленэре? Что вы делаете? Вот вы приехали, и что?
Ну вот мы изучаем ту же самую геологию.
Ну как?
Да? Берем образцы отложений, изучаем их свойства.
И потом
разные,
с ними что,
да,
делается? Это... Какие-то машины, аппараты специальные,
микроскоп
смотрите. Изучаются,
например,
смотрите,
свойства там литологические, да, разные происхождения этих отложений, чтобы определить, например, вообще это речные или какие, да, там. Это все делается в лабораториях, там состав гранулометрический, то есть размерность частиц, там, окатанность, всякие вот признаки именно происхождения, это все зашифровано в форме песчинок или гальки. Состав, ну, именно минеральный, да, тоже дело такое важное. Но тут, на самом деле, очень много зависит от того, что вы конкретно изучаете. Вот на том же Черноморском побережье мы не только наводнениями занимаемся, а вообще разными процессами, да, геоморфологическими. Изучаем выветривание, как разбиваются вообще, крушатся эти все обломки. И там есть стационары, где заложены образцы разных пород. Мы через определенные интервалы времени измеряем их, смотрим, сколько мелкозема потерялось, да, и все такое. Для оползней это могут быть какие-то репера, да, и мы можем мониторить конкретный оползень, как он движется, с какой скоростью, чтобы потом понимать лучше оползни на этой территории. Моделирование — очень такой метод. Это уже не полевой, да, основанный во многом на полевых данных. Дальше вот...
В компьютере?
Да.
То есть картинки рисуете, да?
Ну, это такие сложные картинки.
Вам понятные картинки, да. Собственно, кому они нужны, кроме вас, еще больше. Другой посмотрит, ничего не поймет. И слава богу, хочется сказать, что ничего не поймет. Мало ли там что зашифровано, что в тех песчинках. Значит, вот какой у меня еще, Юлия, есть к вам вопрос. Понятно, что слово геоморфология, да, ну, как мне кажется, я могу заблуждаться, не такое, скажем, расхожее, не у всех на слуху, как, например, слово геолог, да, и в самой основе мы видим гео, ну, то есть землю, и морфологию. В основе морфологии очень легко запоминается, морфа значит форма, mm-hmm. такая перевернутая наизнанку, такое греческое, древнегреческое слово. В этом смысле есть у меня необходимость спрашивать, в чем заключаются эти формы, какие бывают эти формы?
Вот вообще имеется в виду, да, форма Земли, да, но на самом деле это формы и рельефы, их большая совокупность.
А что это за форма?
Это
рельефа?
Разного уровня, опять же, вот если в равных условиях и нанотехнологии мы сюда приплетем, есть такие масштабные формы планетарного размера, например, впадина океанов и материки, это тоже формы рельефа, да, если мы на весь шарик земной смотрим. Дальше это могут быть равнины, горные системы, плато, там, не знаю, щиты, какие-то еще штуки. Дальше еще более мелкие истории: речные долины, отдельные холмы, отдельные горки, отдельные вулканы, да, там, потом еще мельче, овраги, там какие-то небольшие истории.
Холмики.
Холмики, да. Даже более того, даже холмики от всяких сусликов по-хорошему, угу. Это же тоже рельеф, биогенный рельеф, созданный животным. Если вы приедете в какую-нибудь степь, вы увидите поля из тысяч таких холмиков. Это вообще своеобразный рельеф.
Да, да. Теперь понятно. Все, спасибо большое. Юлия Кузнецова, геоморфолог, научный сотрудник географического факультета МГУ имени Ломоносова. Виолетта, у вас есть ровно полторы минуты для того, чтобы задать вопрос Юлии, чтобы она успела на него ответить.
Я когда слушала Юлию, мне казалось, ну просто, что Юля рассказывает про инженерную геологию. Ну просто все, что она рассказывала, это все изучает инженерную геологию. Мне даже захотелось спросить у Юли, может быть, она знает, что такое инженерно-геологические условия?
Ну, конечно,
заодно знаю. Заодно и мы узнаем.
Это все на стыке. Ведь я пыталась рассказать, на самом деле, так, чтобы было понятно, как объединяются геология и рельеф, чем мы друг другу помогаем и зачем это все людям нужно. Да, и вот когда я говорила, что можно изучать свойства пород, там их, если уж там совсем терминами, сопротивление там, сдвигом, сжатием, разные усадки, просадки, это все как раз помогает нам в том числе изучать процессы, да, которые происходят на Земле, в том числе всякие опасные истории.
Нет, но это вам помогает или вы это делаете сами?
Я бы сказала, что если на таком высоком уровне уже, конечно, это делают инженер-геологи, а мы пользуемся данными, да, и не пытаюсь представиться как специалист во всем. Соответственно, мы работаем вместе с инженерами-геологами, и у нас, мне кажется, очень здорово получается.
Вот это хорошо, какая дружба со всеми. Геологи, с геоморфологами, с какими-то инженерами-геологами, что-то там где-то размыло, и главное, что все счастливы и все при деле. Спасибо большое. Юлия Кузнецова, Виолетта Шанина, оба участника завершили свои доклады. 5533, короткий номер для СМС. М1 за Виолетту, М2 за Юлию, и официальное сообщество «Маяка» ВКонтакте.
Научные бои.
Это научные бои. 14-е бои третьего сезона. 46-е бои в эфире. И сегодня такие знаменательные бои, потому что мы вырвались из предварительных этапов третьего сезона. А в третьем сезоне, напомню, мы пытаемся выбрать такого абсолютного чемпиона научных боев за все первых два, ну и теперь третий уже сезон. И вот сегодня такие первые бои вот этого, вот этой 1/13, как я сказал в начале. И дальше будем, в общем, все это дело делить. Юлия Кузнецова, геоморфолог, и Виолетта Шанина, инженер-геолог. Каждый рассказал о своей науке с некоторыми занимательными примерами. Надо, наверное, закончить голосование. Для этого у нас было практически 8 минут. И скажу, пожалуй, слово «стоп». Это будет означать, что те цифры, которые я вижу сейчас, я буду считать окончательными. И именно опираясь на них, назову имя победителя. Но победителя сегодняшних боев, который отправится, уж не знаю, к счастью ли к своему, или к наоборот, вот это вот, господи, опять еще что-то рассказывать уже в следующий этап. Но для этого мне нужно буквально 10-15 секунд, и чтобы я смог сложить то, что я вижу на СМС-портале и в официальном сообществе радиостанции «Маяк» ВКонтакте. Прекрасные комментарии. Обе девушки умницы. Я очень понимаю, я бы тоже не смог вот выбрать. Хорошо, что мне не надо голосовать, я вот думаю. Но да, пожалуй, готов назвать победителя этого этапа научных боев. И им становится, а точнее ей становится. Юлия Кузнецова, это вы.
Большое.
Я вас поздравляю, Виолетта. Спасибо. Вы были украшением наших научных боев, и я не сомневаюсь, что ваши, я знаю, вы опять скоро летите на Камчатку. Я надеюсь, что вы привезете нам оттуда много интересных фактов и историй.
Хорошо.
Спасибо. Спасибо.
Спасибо.
Объект 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.